Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня Конституционный суд России признал соответствующий основному закону страны ликвидацию политических партий, не насчитывающих требуемого минимума 50 тысяч членов. У нас в студии инициатор отклоненного иска, первый секретарь Российской коммунистической рабочей партии, депутат Государственной Думы Виктор Тюлькин. Добрый вечер.
Ну, не очень добрый, но все равно приветствую.
Да, но вот сколько времени уже ваш иск находился в деле?
С октября прошлого года его изучали, и в мае приняли решение принять к рассмотрению, и довольно быстро рассмотрели.
А почему именно вы среди всех товарищей по несчастью вот первыми обратились в Конституционный суд?
Ну, прежде всего, потому что мы протестуем и боремся не только за право быть зарегистрированы своей партией, а мы отстаиваем общие интересы. Я бы сказал, что принципы хоть буржуазные, но все-таки демократии. И поэтому мы выступили против этого закона еще на момент его принятия в Государственную Думу. В том числе я выступал, в том числе фракция голосовала коммунистов категорически против. И мы уже тогда указывали на все изъяны этого закона, что это никакое не стремление к становлению многопартийной системы, а наоборот, ужимание прав, установление тотального контроля над политическими убеждениями граждан, вымывание с политической арены неугодных партий и, прежде всего, малоденежных, я бы сказал, таких простонародных. Вот о чем идет речь. Поэтому мы, защищая буржуазную демократию, постарались первыми использовать главный атрибут этой демократии – Конституционный суд. К сожалению, не получилось, и с нашей точки зрения это только доказывает, что процесс все более уходит от демократии в сторону управляемости сувереном.
А как вы почувствовали, что этот закон направлен именно против вас, если у вас была уверенность, что у вас есть 50 тысяч членов партии?
Ну, во-первых, мы не ставили вот этот пункт главным относительно 50 тысяч членов, потому что вот если трезво мыслить, то вообще-то в России рассчитывать на серьезное какое-то влияние, не имея 50 тысяч людей в организации, это даже наивно, так или нет? Поэтому 50 тысяч членов – это как вообще-то пример того, что не то ограничение накладывается. Если речь идет, как говорят авторы, что они хотят создавать устойчивую многопартийную систему, которая имеет партии, основанные на идеологии, то есть другие критерии. Ты не устанавливаешь численность членов партии, ты установи показатель, который она должна набрать на выборах. Не набрала, в следующий раз не допускай до выборов. Ну и что-то подобное.
А сколько вы набрали на прошлых выборах?
На прошлых выборах мы получили, на первых, когда мы участвовали, 3 миллиона 157 тысяч голосов, это 95-й год, и 99-й год 1 миллион 148 тысяч голосов.
А вы сами избрались в 2003 году?
А в 2003-м это мы уже шли в союзе с Компартией Российской Федерации в неформальном блоке, и я избрался в 2003 году, но я хотел обратить внимание на другие факторы. Вот кроме этой цифры, которая у многих в памяти хорошо осела, 50 тысяч, есть другие более важные моменты, которые мы оспаривали. Первое – это необходимость сдавать списки членов своей организации в регистрирующий орган. Спрашивается, это что это, как не установление тотального контроля государства за политической принадлежностью граждан, вынуждение их указывать свою и политическую принадлежность, и идеологические пристрастия. Вообще, это элемент полицейского государства, понимаете? Ну, наверное, Владимир Александрович Решков, который до меня выступал, он, по крайней мере, в предыдущих передачах довольно подробно препарировал вот этот момент закона. Но есть еще один момент. который, кстати, суд не стал рассматривать в нашем деле, поскольку мы его в доказательной части привели, а вот в просительной части недостаточно четко выразили. Речь идет о том, что закон заставляет вот эту численность минимальную набрать в 5 раз за один год. С 10 тысяч до 50 тысяч за один год, будьте добры. И при этом говорят, для того, чтобы шло становление нормальной, серьезной политической системы. Ну, можно разве допустить, что увеличение численности в 5 раз за один год позволит улучшить качество партии, грамотность там рядов? Если партия создается под поддержку штанов президента, то можно. Если на использование каких-то финансовых ресурсов, тоже. Если партия создается на каких-то серьезных теоретических основах, идейных, то вряд ли.
Бывший председатель Центра избиркома России Александр Иванченко помнит проблему по собственной практике.
Многие партии, называвшие себя партиями, в ходе голосования получали такую мизерную поддержку избирателей, что заставляло их менять свой статус, они становились просто общественными организациями. Я думаю, что этот процесс получит свое развитие и на предстоящих выборах. 15 партий у нас сейчас остается. Многие, очевидно, не смогут получить серьезной поддержки в виде голосов избирателей.
Как вы считаете, вот отсекли от избирательного процесса уже 12 партий, это пойдет на пользу оставшимся?
Оставшимся, конечно, пойдет на пользу. Более того, весь процесс, в принципе, ведется к тому, вот изучая аргументы и конституционного, ну, на конституционном суде прозвучавшие и прочее, что пока будет две партии, конституция не нарушена. В конституции записана многопартийность. О, две – это уже много, вот по мысли и разработчиков, и регуляторов процесса и прочее. А две партии, по большому счету, это первая партия поддержки президента действующего, а вторая – это по поддержке президента будущего, которого, так сказать, преемника подберет сегодняшний. Вот и вся демократия, она к этому через какое-то время обязательно сведется, если эти тенденции сохранятся.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер. Для Москвы 961-33-33. Для Санкт-Петербурга 740-49-40. Напомню, что у нас в студии инициатор отклоненного сегодня иска в Конституционный суд, первый секретарь Российской коммунистической рабочей партии Виктор Тюлькин, депутат Государственной Думы. А Конституционный суд признал соответствующий основному закону страны ликвидацию всех политических партий, не насчитывающих требуемого минимума в 50 тысяч членов. Писатель-диссидент Рой Медведев, лидер ликвидированной социалистической партии трудящихся, приводит исторические аналогии.
Наша социалистическая партия трудящихся существовала в течение всех 90-х годов и была достаточно заметной, во всяком случае, на левом фланге. Мы выступали на выборах, провели одного депутата в Государственную Думу, Мальцева Александра, от Нижнего Новгорода. В 2000 году наша партия вынуждена была ликвидироваться, потому что начали уже создаваться осложнения, и мы не могли зарегистрировать свою партию. Сами члены партии должны иметь полное право объявлять себя политической партией, участвовать в политической жизни в регионе или во всей Российской Федерации, совершенно независимо от численности. Партия большевиков даже в 17 году, в марте, когда она вышла из подполья, насчитывала в своем составе всего 5000 человек. И эта партия пришла к власти в конце года.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что у нас в студии инициатор отклоненного сегодня Конституционным судом иска, первый секретарь Российской коммунистической рабочей партии Виктор Тюлькин, депутат Государственной Думы.
Ну, я согласен с Роем Медведевым, так, по сути, да, хотя цифры он называет, мне кажется, несколько несоответствующие исторической действительности. Большевики, выйдя из подполья, имели уже за 20 тысяч членов. Но дело, конечно, не в этом. Дело в том, что главный признак партии – это не численность. И главный признак партии – это сплочение людей вокруг какой-то идеи. А идея, она рождается не сразу как истина, да? Она сначала рождается в головах меньшинства, и только потом обрастает массами, становится материальной силой по Марксу. И я думаю, что именно поэтому вот сегодняшняя партия власти, которая во многом строится по принципу худших образцов КПСС, именно поэтому она использует единственное оружие борьбы с идеями – это заткнуть рот. Причем, заметьте, это в самом широком спектре действий. В Думе отключить микрофон депутату, лишить его слова на месяц. А вот сейчас депутата Запулева лишили слова до конца срока Думы за то, что он нелояльно высказался по отношению там, к похоронам Ельцина или где-то. Значит, все комитеты руководящие посты заняли. И вообще, лучше всех высказался вот по поводу этого нового закона, может быть, нехотя, замминистра юстиции Сидоренко Евгений Николаевич. Под стенограмму на совещании в Центральной избирательной комиссии он сказал буквально следующее, что цель этого нового закона – разгрести политический мусор. Вот она главная программная установка. Разгрести политический мусор, значит, кто будет определять, где мусор? Если мы это слышали из уст представителей исполнительной власти, то, соответственно, они определяют, где кто. А после того, как определили, что надо мусор разгрести, находится политический веник, который исполняет эту задачу в лице Росрегистрации. И начинаются те проверки, вот, про которые рассказывал Рыжков. И замечательные примеры, как в Чите. В соответствии с договором о творческом сотрудничестве между Росрегистрацией МВД и ФСБ проведена проверка отделения Российской коммунистической рабочей партии. Как это вам нравится? МВД, ФСБ. Ну и когда к тебе в квартиру стучат и задают вопрос, здесь живет член партии Карамурза? Ну, тогда вообще приходят на ум всякие мысли. Но если еще жена ночью проведет воспитательную работу, глядишь, к утру на всякий случай говоришь, слушай, я убеждений не меняю, но на всякий случай вы меня в списках не подавайте в эти регистрирующие органы.
А вот вам в Конституционном суде затыкали рот или дали сегодня высказаться?
Сегодня мы только заслушивали решение. А с точки зрения высказываний в этом плане наш Конституционный суд отличается демократичностью, говори сколько хочешь, никто тебя не останавливает, но это мало что меняет, потому как в том решении, которое зачитал нам сегодня Конституционный суд, сплошь и рядом присутствовали обороты, которые мы все уже слышали и знаем, из тех справок, которые к тому же суду подавала исполнительная власть и сегодняшняя законодательная власть. И там, ну, так упрощенно, да, но примерно присутствовали такие слова, что, работая над законодательством, законодатель исходит из политической целесообразности сегодняшнего момента и поставленной задачи, так сказать, на будущее. Вот и все. Политическая целесообразность диктует, соответственно, под козырек берет большинство Думы, который ориентирован на президента, он же утверждает закон. Ну, а если гарант Конституцию утвердил, то Конституционный суд, который охраняет эту же самую Конституцию, вряд ли позволит себе высказать собственное мнение. Я бы так сказал, что уж отталкиваться от нашей Конституции здесь не приходится. А вот при этом каким-то образом натягивать аргументы и объяснять, что этот закон соответствует международным нормам, Конвенции о защите прав и свобод человека там, и другим нормам, вот это, конечно, уже тяжело. Но, тем не менее, наш Конституционный суд справляется с этой задачей. Хотя вот лично я на другое почти не рассчитывал, уже начиная с 93-го года. Потому как мы все помним, как сначала указ Ельцина признали антиконституционным, а после первых двух залпов танков по Белому дому точка зрения изменилась. При том же составе суда и при том же председательствующем там. Так что...
Писатель Эдуард Лимонов, лидер ликвидированной национал-большевистской партии, считает заказчицей сегодняшнего вердикта действующую власть.
Власть олигархов и чекистов принимает совершенно абсурдные законы, которые, конечно, разлетятся к чертовой матери, если выйдет значительное количество людей на улицу, и ОМОН, который тоже не совсем прямо намерен устраивать рай для Путина и его чекистов, тоже возмутиться и присоединиться к этому народу. Вот они пытаются навеки остановить колесо истории. Как нам в свое время в советских школах говорили, что коммунизм – это окончательная фаза истории, которая вот непобедима, поскольку она абсолютно без пороков. Вот что они пытаются. И любой суд в России сегодня, их надо судить где-нибудь однажды, собрав, как нюрнбергских этих людей судили.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от Михаила Борисовича.
Здравствуйте. Если позволите, два замечания. Во-первых, я полагаю, что 50 тысяч членов – это не такое суровое требование для страны, где живет более 100 миллионов взрослых людей. Я бы даже поднял бы, скажем, до 100 тысяч членов. А второе, на мой взгляд, для защиты интересов ныне существующих в России социальных групп достаточно максимум 10 партий.
Ну, так уже рассуждали, даже одна была в свое время партия.
Значит, я хочу заметить, что даже если согласиться с задающим вопросом и сказать, что 100 тысяч членов, да, то вообще сдавать списки 100 тысяч членов, которые, например, настроены оппозиционно по отношению к действующему президенту, наблюдая за тем, что творится в нашей стране, начиная от пацанов-лимоновцев, которые сидят за то, что там ворвались к Зурабу в общественную приемную, и кончая олигархом Мишей Ходорковским, который не захотел вставать в общий строй, то вот в такой обстановке сдавать списки партии совсем как-то не хочется. Ну, а с точки зрения достаточно 10 партий для того, чтобы выражать весь спектр общественных мнений, или одно, это ведь дело, так сказать, вкуса, да? Кому-то достаточно вообще-то одной партии с одной идеей, с одной программой. И она самая простая. Мы поддерживаем действующего президента. О, вот для него, вот для этого задающего вопроса достаточно. Будет другой президент, будем поддерживать его. Лишь бы поддерживать власть, быть при кормушки, в безопасности, лояльным, и тогда вроде все устраивает.
Да, кстати, не так давно мы обсуждали сценарии, обнародованные независимой газетой, о ликвидации Коммунистической партии Российской Федерации для передачи ее голосов «Справедливой России». Так что это не такой уж это и фантастический сценарий. Слушаем вопрос от Александра, радиослушателя Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Владимир Быковский, следует напомнить, что это в прошлом советский диссидент, ныне выдвиженец президента от демократических сил, в своем недавнем интервью «Радио Свобода» сказал, что он сожалеет, что не было суда над КПСС, и что он сделает все, чтобы такой суд состоялся, если он придет, конечно, к власти. Вот могут ли быть подобные заявления оппозиционеров полезны Кремлю, чтобы рассорить оппозицию между собой, для того, чтобы она никогда не объединилась и не выступила единым фронтом против проводимой политики?
Знаете, я не отношусь к Быковскому как к серьезному политику, и подобные заявления, думаю, больше на руку действующему режиму, точно так же, как представление основным оппонентом Владимира Владимировича Путину, предположим, Березовского, да, Бориса Абрамовича. Это вот выгоднее всего Владимиру Владимировичу. Потому что простой, доверчивый, непросвещенный народ смотрит и думает, ух ты, против нашего Владимира Владимировича, то такой шакал, как Борис Аврамович, выступает. Так значит, наш президент, он все-таки на правильном пути. И выгоднее всего, значит, иметь именно такую оппозицию и с помощью заявления, типа как вот вот прозвучавшие насчет судов и так далее, доводить ситуацию до абсурда, это только отвращает людей от политики вообще. А я бы хотел, несколько изменив тему, подчеркнуть другое. Вот нас отличает от всех других, наверное, партий то, что партия для нас это не запись в госреестре с регистрацией и не разрешение Минюста на участие в выборах. Для нас партия это отряд единомышленников для ведения общей борьбы за интересы людей труда. Поэтому мы эту борьбу продолжим при любом развороте событий. Мы, образовавшись в 1991 году, наплевав на все запреты Ельцина, не знали, зарегистрируют нас, не зарегистрируют. О том, что партия есть, мы уже знали. Поэтому и сегодня. Мы знаем, что партия есть, что она будет действовать. Чем закончатся суды, и Верховная у нас еще продолжается, и общеевропейские, для нас имеет третьестепенное значение. А форму борьбы мы будем искать в зависимости от складывающейся ситуации. И я думаю, что все-таки главный выход лежит в плоскости, когда к этой борьбе подключится большинство простых людей. Когда они поймут, что нельзя ждать, и что дело защиты вот собственных интересов, оно в своих руках. Никакой царь, герой, добрый дядя, Лимонов там, или Путин не защитят. Но это уже вопрос, так сказать, зависит, с одной стороны, от времени, потому что процесс как-то созревает, а с другой стороны, от нашей работы. Насколько мы сможем слиться с повседневной вот жизнью вас и стать им нужными не просто на выборах там, в президенты или в парламент. Надо стать нужными в решении сегодняшних вопросов. Зарплата, рабочие места, противодействие жилищной реформе. Вот тогда можно будет рассчитывать и на расширение борьбы в более широких, так сказать, масштабах.
Слушаем Владимира из Нижегородской области.
Спасибо. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Надо же, надо, что творится на белом свете. Вот и какие-то другие коммунисты на свободе, ярые противники свободы, пришли на свободу рассказывать сказки на ночь, глядя. Но дело не в этом. Превратности судьбы всякие бывают. Вопрос у меня к Тюлькину. Есть КПРФ, организация партии вроде большая, и то она молчит, карманные партии. Зажаты, ходят в Кремль, дорогу протоптали.
Напомню, что у нас в студии первый секретарь ЦК РКРП, депутат Государственного дома Виктор Тюлькин, который уже не раз был в эфире радиостанции «Свобода», ничего еще удивительного нет. А сейчас мы прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. МИД России назвал действия Лондона провокационными и предупредил, что они будут иметь серьезные последствия для российско-британских отношений. Великобритания объявила, что высылает 4 российских дипломатов и приостанавливает переговоры с Москвой по целому ряду вопросов в ответ на отказ выдать Андрея Лугового. Союз НАТО глубоко разочарован решением России выйти из договора об обычных вооруженных силах в Европе. Об этом говорится в официальном заявлении руководства НАТО, которое было обнародовано в понедельник в Брюсселе. В российской армии за последние полгода погибли более 220 военнослужащих, сообщается на официальном сайте Министерства обороны России. В Москве в акции протеста жителей Юго-Западного округа приняли участие более 500 человек. Манифестанты требовали прекратить строительство торгового центра у станции метро «Университет», который предполагает снос здания метро, которое является памятником архитектуры. Соединенные Штаты выделяют 190 миллионов долларов новому палестинскому правительству на оказание гуманитарной помощи населению автономии, объявил в понедельник президент США Джордж Буш. Выступая в Белом доме, Буш предложил созвать осенью этого года международную конференцию по ближневосточному урегулированию. На АЭС в Японии в результате землетрясения произошла утечка радиоактивной воды. Специалисты заверяют, что опасности нет, утечка очень небольшая. Не менее 80 человек погибли и 150 были ранены в понедельник на севере Ирака, где смертники взорвали заминированные машины. Взрывы произошли в городе Киркук, один на рынке, другой у здания партии «Патриотический союз Курдистана». Белград готов дать Косово больше автономии, но никогда не согласится на предоставление краю независимости в обмен на вступление Сербии в Евросоюз, заявил премьер-министр Сербии Воислав Каштуница. Эксперты МАГАТЭ подтвердили, что Северная Корея остановила ядерный реактор. Пхеньян объявил об этом в субботу. В Минске состоялась несанкционированная акция в поддержку активиста оппозиции Андрея Климова, арестованного в начале апреля.
говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что Конституционный суд России сегодня отклонил иск первого секретаря Российской коммунистической рабочей партии Виктора Тюлькина, партия, которая ликвидирована. Он депутат Государственной Думы, он находится сегодня у нас в студии. Его коллега, лидер движения «Трудовая Россия» Виктор Анпилов, один из учредителей РКРП, после сегодняшнего приговора исполнен пессимизма.
РКРП апеллировала Конституционному суду, но их проигнорировали. А ведь на самом деле сам Зорькин обладает законодательной инициативой по Конституции, для того, чтобы Конституционный суд мог сам проявлять инициативу в защите конституционных прав граждан. При нынешних условиях ни одна из партий, которая находится сегодня уже за пределами парламента, не может стать партией, потому что процесс политический направлен на то, чтобы уменьшить количество партий, представленных и в парламенте, и закрепить, что ли, элитарность представительства в парламенте, в органах власти. Ведь дело не только в партиях, а дело еще в том, что беспартийные сегодня лишены права быть избранными в органы государственной власти.
Ну, я Виктор Иванович понимаю, так вот, по пессимизму в его настроениях, но не разделяю. Во-первых, потому что для нас, я уже подчеркивал, партия — это не запись в регистрации в реестре, а партия — это отряд единомышленников, и запретить эту деятельность не может. И не сегодняшний режим, да, и история знает запретителей покруче. Запрещали в 41-м, 45-м, в 91-м Ельцин запрещал, мы пошли и работали. В 93-м запрещали. Так? Поэтому в нашем понимании партия есть, партия будет работать, и партия будет работать в любом развороте событий здесь. Другой вопрос – это участие в публичной, легитимной, разрешенной политике, насколько это вот возможно. Так? Это вопрос сложнее. Вообще-то мы стремились к тому, чтобы использовать институты буржуазной демократии для того, чтобы каким-то образом обращаться к людям. Но здесь во многом правы и Лимонов, и Ампилов, говоря, что, слушай, процесс-то ведь все больше и больше регулируется толщиной кошелька. Ведь сегодня уже на выборы, не обладая там громадными миллионами, соваться наивно просто. Тебя высмеют при этом деле. Поэтому, конечно, демократии все меньше и выражается. Это прежде всего в том, что раньше иронизировали наши интеллектуалы, что рабочих и крестьян и не слышно там в советах. Теперь их и не видно совсем, и не только в советах, а и в муниципалитетах, да, и сидят там, вот рядом со мной в Думе сидят 23 миллиардера. Ну, пока рублевых, но уже, так сказать, будь здоров как. Но, тем не менее, использовать выборы в политических целях для того, чтобы вести свою пропаганду, для того, чтобы иметь хотя бы один голос, но выходить с ним, мы будем стараться. В этом плане, поскольку регистрации нас лишили, но нас не лишили возможности заключать определенные союзы, мы работали и будем, так сказать, продолжать пробовать наладить определенные контакты с Компартией Российской Федерации на эти выборы 2007 года. Я думаю, если КПРФ заинтересована действительно в создании общего фронта борьбы за интересы простых трудящихся, то, а не за свою номенклатуру в парламентах, да, то мы с ними сумеем как-то договориться. Есть некоторые другие варианты, поэтому в любом случае приближающаяся выборная кампания – это большая политическая встряска. И наша задача, показать людям суть явлений, что происходит, что это, конечно, не демократия. А с другой стороны, использовать эти возможности для того, чтобы как-то где-то закрепиться и иметь возможность эти позиции использовать для организации самих вот этих людей. на борьбу, хотя бы за экономические свои интересы. Вот это та диалектика, которая должна постепенно развиваться на наших просторах, и думать, что люди, не научившиеся еще бороться за свой кусок хлеба, не организовавшие еще ни одной забастовки стачки, сумеют вдруг коренным образом изменить политику государства, это наивно.
Бывший депутат Государственной Думы Алексей Захаров, ответственный секретарь политсовета ликвидированной Республиканской партии России, считает случай своей партии исключительным.
Судьба Республиканской партии немножко отличается от судьбы других пострадавших партий. Дело в том, что у нас на самом деле есть 50 тысяч человек, и смысл всей игры против нас Федеральной регистрационной службы был в том, чтобы любыми способами вычистить членов нашей партии. Чем они справиться не смогли, в нашем случае все дело в судебной системе, которая сказала примерно так: мы верим чиновника на слово, а вашим документам мы не верим. В других партиях, скорее всего, действительно не было 50 тысяч членов, и принятое Конституционным судом решение просто подтвердило, что они поддерживают законодатель. На мой взгляд, решение это бессмысленное и вредит политической системе России.
Вот это на вас намек, очевидно.
Ну, это, как бы сказать, вряд ли на нас намек. Тем более, что мы присутствовали на судебном процессе по партии республиканской. И должен сказать задающему вопрос, что у нас не то, что у нас 56 500 человек есть. Так? Другой вопрос, что тот же Верховный суд отказался засчитывать в члены партии тех людей, которые стоят в организациях, не обладающих правом юридического лица. Это вообще нонсенс. Даже в законе о политических партиях сказано, что мы обязаны подавать отчеты ежегодно, в том числе по тем организациям, которые без права юридического лица. В законе сказано. Мы подаем, отчитываемся, показываем и так далее. И приплываем к такой картине. Верховный суд признает, по сравнению с первоначальными цифрами Росрегистрации, на 35% больше людей, соглашается, что у вас есть 46 тысяч, но те 6 тысяч, которые у вас кроме этого есть в организациях вот, без права юрлица, мы и не засчитываем почему-то. Вот вопрос. Поэтому нам решить только этот один вопрос, а мы это собираемся отстаивать в кассации 31 июля, и регистрационный статус у нас уже должен быть в кармане. Поэтому не одинока эта республиканская партия, пусть не думает о своей исключительности. А я уж, поскольку нам тоже хочется себя похвалить, еще раз подчеркиваю, что в 95-м и 99-м годах блок «Коммунисты. Трудовая Россия за Советский Союз» приходил первым среди оппозиции сразу после черты, проведенной под партиями, прошедшей в парламенте, поэтому мы первые среди оппозиции. И за нами, хочешь не хочешь, а миллионы стоят голосов, которые посчитаны и признаны тем же Центризбиркомом.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот сейчас в России две реальные такие партии, мощные, большие. Это вот «Единая Россия» и «Справедливая». Но они как сиамские близнецы. А у них методы, конечно, КПСС-овские, это понятно. Но вот у меня как бы такая реплика. Вот сейчас люди в основном в России, они уже разуверились в основном и полностью, абсолютно во всем. И вот еще как. Понимаете, дело в чем? Вот одному дали, как говорится, кость в зубы, он доволен. А сосед его, допустим, прозябает, да и наплевать на него.
Как вы думаете, возрастет ли ваша популярность после сегодняшнего запрета Конституционным судом?
Я думаю, что наша популярность будет возрастать, только это связано не с запретом нашей деятельности Конституционным судом или чего-то, а потому что мы, сделав для себя определенные выводы, интенсифицируем свою работу, значит, пойдем по пути слияния с повседневной жизнью масс, меньше будем думать о том, как врезать в парламенте кому-то от микрофона, больше будем думать, так и помочь людям бороться за свое достоинство, за свой кусок хлеба, за рабочее место на своем заводе, на своей фабрике.
Бывший депутат Государственной Думы Вячеслав Игрунов, лидер ликвидированной партии «Союз людей за образование и науку», сокращенно «СЛОН», сожалеет об исчезновении малых партий.
Он уничтожение тех политических партий, в рамках которой могли вызреть реальные идеи для развития России, кадры для государственного управления. Все эти партии постепенно исчезают из нашей системы, делая систему труднодоступной для вертикальной мобильности талантливых людей, обращенных в политику. Система стерилизуется, система становится жесткой, малоподвижной, лишенной новых идей, и это грозит ее разрушению.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос от Сергея, радиослушатель Санкт-Петербурга.
Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер, Виктор Тюлькин.
Добрый вечер.
Я человек демократических взглядов, и тем не менее, я как бы на стороне Виктора Тюлькина, также Владимира Рыжкова и так далее, все партии, которые просто взяли, растоптали, уничтожили. В 90-е годы партии было достаточное количество, да, и ни у кого никогда не возникало никаких вопросов. То есть страна была демократическая. Сейчас со всех трибун, самых высоких, или чиновники кричат: демократия, демократия. Никакой демократии давно нет в России. Меня очень пугает последнее решение Конституционного суда. А уж последний этот скандал с Кузнецовым, адвокатом, это вообще. То есть тот Зоркин, легендарный этот человек 93-го года, я не понимаю, что он вообще делает.
Ну, справедливости ради, вот то, что в Конституционный суд подавал Борис Кузнецов, и было признано разглашением гостайны, это не Конституционный суд наябедничал, а это прокуратура узнала об этом. Ну, тем более, что и неприятности Бориса Кузнецова никак пока не связаны с Конституционным судом. Как вы считаете, в сравнении с 95-м годом, тогда было в бюллетене предвыборном 43 позиции. Это обогащало палитру политической жизни страны?
Ну, по крайней мере, не обедняло ее. И потом, ну, сама задача. Партии, они для того и создаются, чтобы взвесить, так сказать, свой политический вес в глазах общественного мнения. Ну, не отличилась партия, набрала 0,1%, да? Ну, давайте примем закон, что следующие выборы она пропускает. Может быть, две игры пропускает, так? И никто не обижен, продолжает партия работать в другом режиме, набирать своих сторонников, вегетировать и так далее. Они же по этому пути не пошли. И более того, я вас предлагаю посмотреть, сплошь и рядом среди партий, которые прошли перерегистрацию, присутствуют те, которые больше, чем там 0,2-0,3% никогда не набирали на этих выборах. Возьмите какую-нибудь партию, там, СЕПР. Кто такой? Что это такое? Известно только, что возглавляет друган президента по борьбе дзюдо юношеских там времен Санкт-Петербурга. Все, больше ничего нет. Ни партии, ни структур, ни результатов, ни... Вот и весь вывод о той демократии, которая строится сегодня. Точно так же, как партии Сажива Малатовой. Вы знаете где-нибудь ее результаты на выборах? Нет. Зато она из оппозиционеров переквалифицировалась в председателя общества поддержки действующего президента. И тоже прошла перерегистрацию. Поэтому прав задающий вопросы, что от демократии остается один шарж.
По этой логике и Сергея Миронова нельзя никуда регистрировать, потому что он с позорным результатом выступил на прошедших президентских выборах.
Ну, в принципе, это ему припомнит, я думаю, на этих парламентских. И Сергею Миронову придется объясняться по этому поводу.
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Владимир, дайте мне, пожалуйста, минутку, чтобы я мог высказать свое кардинальное предложение, иначе получится все оборвано. Понимаете, у нас в стране народ уже трижды очень крупно обманывался. Ну, при перестройке в 91-м году демократы, дальше то, что получилось при путинском режиме, это понятно. Отсюда полная апатия народа. При этом страна благополучно превратилась из экономически более-менее развитой страны в сырьевую державу или придаток. Народ абсолютно обездолен, за исключением каких-то 5%. В этой ситуации, где абсолютно ничего не понятно, достаточно какой-нибудь, любой партии выступить с грамотным экономическим анализом ситуации, с грамотными предложениями и с гарантиями, что на этот раз народ не обманут. И успех будет абсолютно.
У вас не изменилась ваша экономическая программа?
Ну, значит, кардинально или, скажем, по перспективным целям нет. С точки зрения требований сегодняшнего дня, когда мы в оппозиции отстаиваем права людей простых и трудящихся, конечно, мы их меняем в зависимости от ситуации. Но вот отвечая на вопрос товарища, я бы хотел как-то с другого угла зрения взглянуть. Наивно думать, что вот сейчас какая-то партия выдвинет самую правильную программу, и народ сразу, так сказать, очухается, взбодрится. Нет, потому что программы-то такие есть. Другой вопрос, что их не дают возможности донести до людей. А я вот вижу какие-то проблески, элементы пробуждения народа и возможности его поднятия с колен на какую-то борьбу в других моментах. Народ начинает смеяться. Вот я не так давно был в Воркуте, и вот на шахте Северной, на глубине 1300 метров, когда я с мужиками обсуждал вот там ситуацию, в том числе мы горячо обсуждали мероприятие изъятия графы против всех из бюллетеня. Они меня тогда иронично успокоили, говорят, да ладно, комиссар, ты не расстраивайся. Мы тебе подскажем, как сделать так, чтобы 100% явка на выборы была. Ты там подскажи в Думе. Вы внесите графу, чтобы вы все сдохли. И, говорит, придут и те, кто за и против, и мы обязательно придем. И проголосуем. И выскажем все, что думаем о вашей Думе, и об исполнительной власти, и о реформах, которые вы проводите там.
Это частная шахта или государственная?
Это шахта системы «Воркута-Уголь». Она, конечно, сегодня частная, то есть приватизированная. Относится к концерну «Северстали» господина Мордашова, одного из маяков нынешних реформ.
Слушаем москвича Юрия Николаевича.
Алло.
Добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я всегда голосую за КПРФ, но мне также хочется отдать свой голос и в пользу Российской коммунистической рабочей партии, так как идеологически эти партии, ну, почти одинаковы. В этой связи у меня вопрос. Почему бы вот вашей партии, рабочей партии коммунистов, не объединиться с КПРФ, чтобы дать решительный бой антикоммунистическим силам?
С точки зрения объединения, это вопрос более сложный. Он там имеет и программные, и исторические корни. А вот сама идея, мы ее адресуем и Виктору Аркадьевичу, то есть мне, и Геннадию Андреевичу, потому что для того, чтобы можно было отдать голос и за КПРФ, и за РКРП, то есть за коммунистов, достаточно сейчас руководству партии договориться о совместном участии на выборах 2007 года. Препятствие, которое запрещает по спискам одной партии идти другим, формально сам режим снял, лишив нас регистрации. Поэтому мы постараемся учесть ваше предложение и продолжим переговоры с Геннадием Андреевичем, я думаю, завтра же.
Слушаю, москвичка Евгения Витальевна.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я вот хочу сказать, ну, взять на себя смелость, выступить от имени народа. Чем отличаются все эти партии? Вы знаете, был такой интересный случай, когда Бунимович проходил в Московскую Думу, он сказал, что он не прочь сесть на одну думскую лавку с коммунистом, но идеи коммунизма он ненавидит. Вот эта одна лавка в Думе говорит о том, что никакого идейного различия нет ни для какой партии. Для народа, от СПС до коммунистов, все при виде евроунитаза теряют сознание.
Ну, Бунимович и коммунисты в Мосгордуме – это единый такой оппозиционный, можно сказать, блок. Хотя вот по выборам Юрия Михайловича Лужкова партии «Яблоко» объединенные демократы поддержали мэра, а коммунисты в большинстве фракций как раз проголосовали против. Так что он говорил о ситуации в Мосгордуме, а в Госдуме сейчас даже нет партии «Яблоко».
Ну, партии «Яблоко» нет, отдельные представители есть, и, кстати, ведут себя очень прилично с точки зрения по результатам голосования, наверное, на 98% коррелируется с коммунистами и с патриотами. Да? Тот же Попов Сергей Алексеевич, та же Хованская Галина Петровна и так далее. Ну, а с точки зрения заявлений относительно того, что категорически неприемлем коммунистические идеи, мне часто странно слышать вот такие бездоказательные выпады, потому что в основном они сводятся к тому, что начинают вспоминать или генеральных секретарей, или времена там 50-х или 30-х годов, а главный допризнак коммунизма – это теория и научность. И кто возражает против главного установочного программного лозунга? Общество, где свободное развитие каждого становится условием свободного развития всех. Общество без эксплуатации. Ну, кто против него? Ну, среди нормальных людей я таких почти не встречал, если не считать некоторых деятелей из там Демсоюза и нынешней партии власти.
Один из них, кстати, бывший депутат Думы Константин Боровой, представитель незарегистрированной партии экономической свободы, разочарован российской политической системой.
В нынешних условиях люди просто боятся регистрироваться в качестве членов партии, еще оппозиционных. Вообще, поведение власти приводит к тому, что люди совершенно безразлично относятся к политическим вопросам, понимая, что от них ничего не зависит, и более того, принимать участие какой-либо форме политической активности просто опасно. Но это такая общая тенденция, и это касается всех политических партий, кроме кремлевских.
Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Господин Тюлькин, у меня к вам такой вопрос. Вот теперь одномандатников у нас не будет. Объясните тогда. Кто тогда будет в моем округе у меня депутатом, если мне вдруг понадобится к нему обратиться? То к кому мне обращаться?
Как быть? Спасибо. А кто сейчас ваш депутат?
Сейчас у нас Николай Николаевич Гончар.
Да, это центральный округ Москвы.
Да, но вопрос вы задаете вполне справедливый, да? Я думаю, что если исходить из точки зрения... Если вы человек, как бы сказать, интересующийся, просвещенный, голосующий за вполне определенную партию, то вы обратитесь именно в эту партию, которая распределит своих кандидатов по соответствующим округам или регионам, или более крупным там разделам и прочее, прочее. Но если вы прагматик и решаете вопрос, ну, скажем, незаконной застройки в вашем районе, там, какой-нибудь уплотнительный, то я вам рекомендую собирать народ и брать за горло партию, которая называет себя властью. Потому что вообще-то главные рычаги и главную ответственность должны нести именно они за те дела, которые творятся на нашей земле и в том числе в вашем районе.
Да, и Николай Николаевич Гончар шел на выбор как оппонент «Единой России» против Плешакова, главы Трансаэро. А сейчас вот последние полгода вступил сам в «Единую Россию».
Ну, то такова, так сказать, диалектика, которая в конкретном случае называется мимикрией, да, политической.
Слушаем москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня два вопроса, если можно.
Пожалуйста.
Первый такой. В других странах, я имею в виду более-менее нормальные страны, существуют и такие органы, вот аналогичные центры избиркома, которые дополнительно вот отсекают какие-то там партии, решают по каким-то своим другим критериям. Это первый вопрос. И второй. Наш подполковник пришел к власти благодаря мифологизированному народному сознанию, ну, миф тот, что КГБ знает все лучше всех. Насколько этот миф сейчас живуч, насколько он проник вот в данный момент? Спасибо.
Ну, Центр избирком – это уникальное явление, конечно, по своим правам в России, даже в соседней Украине. Не удалось снять с выборов наиболее сильных оппонентов. Ни когда президент Ющенко шел к власти, ни сейчас, когда его оппоненты ему противостоят. То, что касается КГБ, вопрос к нашему гостю.
Ну, я бы лучше от проблемы КГБ перешел бы к критериям, с помощью которых Центр избирком и Росрегистрация расчищают политическую поляну. Значит, оппоненты или не оппоненты, защитники системы, они ссылаются на мировой опыт. Но мировой опыт показывает, что в большинстве стран, тем более с развитой там системой демократии, таких критериев или нет, или они переведены в плоскость общегражданской поддержки. Значит, в большинстве стран там достаточно 3, 5, 10, там, сотни человек, чтобы зарегистрировать партию. И партии необходимо собрать какое-то количество подписей, чтобы быть признанной. Признанной в качестве субъекта, участвующего в выборном процессе. Вот Есть люди, объединенные одной идеей, получили поддержку общества, что они имеют право действовать и работать. И, пожалуйста, выходи на арену, доказывай. И получается борьба идей. А сегодня получается не борьба идей, а борьба административных ресурсов, борьба кланов. В свое время была борьба там вокруг интересов одной семьи. Сегодня семью заменила там бригада или несколько бригад. В том числе и выходцы из КГБ. Я думаю, что в этом плане они ничем не отличаются от простых смертных. И точно так же скатывается он на рейсы меркантильности, как и наши у всех, так сказать, на устах олигархи.
Слушай, вопрос из Тула от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостю Владимира.
Пожалуйста.
Вот в переводе с латинского «партия» – это всего лишь часть целого, да? У нас была одна партия, КПСС, которая пыталась подменить собой целое. У нее был мощнейший фундамент – это европейская социал-демократия, да? У нее была прекрасная страна – это бывшая царская Россия. Чем закончилась эта подмена, мы знаем. Страна развалилась на 15 кусков.
Как вы считаете, сегодняшний вердикт Конституционного суда усилит апатию ваших избирателей или, наоборот, их активизирует?
Ну, я думаю, что это больше зависит не от решения Конституционного суда, а от нашей собственной работы. А все-таки задающему вопрос я хотел бы сказать, что пока была КПСС, и пока КПСС была коммунистической, была единая страна, был Советский Союз, и даже, я берусь утверждать, была общность, советский народ. Как только взяли курс на рынок, и лавочники начали делить места под свои лотки, так и развалили страну, и это предсказывалось.
Спасибо. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У нас в студии был первый секретарь ЦК РКРП, депутат Государственной Думы Виктор Тюлькин, инициатор иска, оспарившего ликвидацию своей политической партии. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Лина Ширяева и Марк Штильман.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.